Анна Завгородняя. Северяне. Когда боги смеются. Часть первая. Глава первая. Весна в этом году пришла рано. С копелью, с криками перелетных птиц, возвращавшихся домой из теплых краев. Снег стремительно таял под солнечными лучами, но по ночам еще ощущалось холодное дыхание зимы. Иногда, словно не желая уступать теплу и весне, она стучалась в дома последними морозами. По-хозяйски рисовала на окнах причудливые узоры и заковывала берега реки в белые доспехи. В те дни небо все еще отличалось той глубокой, насыщенной синевой, каким оно бывает только зимой. Но все же изменения уже ощущались в пролетевшем теплом ветерке, в подтаявшей корке наста, хрустящей под ногой, и в пробивающейся из-под снега нежной зелени травы до яркого первоцвета на прогалинах в лесу. Даже птицы, молчавшие всю зиму, и те словно пробудились от долгого сна, заливаясь на все голоса тонкими трелями, приветствуя, приманивая долгожданное тепло. В тот год я как никогда ждала весны. Я всегда была неравнодушна к заснеженным холмам и долинам. Но зима казалась мне просто сном в ожидании долгожданного пробуждения. И когда выдавалось свободное время, я убегала в лес. Туда, где любила смотреть, как просыпаются деревья и оживают ручьи, как распеваются на все голоса лесные обитатели, невидимые для неопытного глаза. Мне нравилось высматривать переплетение ветвей маленького серого воробья, едва различимого на фоне серой коры. Или желтогрудую синицу, деловито копошащуюся в ворохе прошлогодних листьев, показавшихся из-под снега, в надежде отыскать пропитание. Я всегда оставляла птицам припасенные со стола крошки и любила кормить пернатых, глядя на которых, чувствовала себя по-настоящему свободной, забывая о том, кто я и кому принадлежу. Правда, в последние дни редко получалось выбраться из дома. В имении готовились к свадьбе. Замуж выходила старшая дочь хозяина, и со дня на день мы ожидали прибытия жениха с его семьей и родственниками. Многие служанки, и я в их числе, открывали спальни, проветривали комнаты, долго стоявшие закрытыми, перестилали постели, вытирали пыль, мыли окна и полы весь день напролет. Имение было разбито у полноводной реки, по которой ходили торговые корабли. Оно было довольно большим и богатым, но только треть его использовалась по назначению. Верхние этажи заполнялись лишь когда приезжали гости или родные купца, что случалось крайне редко. Дочь хозяина Марена была редкая красавица. Белокожая, с густыми косами цвета спелой пшеницы, пышногрудая, синеглазая, ладная, как говаривали про нее в имении. Порой, невольно сравнивая нас, я понимала, что преимущество совсем не в мою пользу. Девка я была тощая, и все мое богатство составляла коса, темная да тугая, спадавшая ниже талии. Я хорошо помню, как попала в дом купца Стиса, отца Марены. Мне тогда едва исполнилось 5. Матушка ушла к предкам на небо, а своего отца я никогда и знать не знала. Родственники быстро отдали меня в услужение ближайшему богачу, потому что сами были не в силах прокормить меня или просто им был не нужен довесок к своим 5 сорванцам. Я не обижалась на них за это. Каждый живет и выживает как может. Поэтому слезы лить не стала. Упрашивать, чтобы не отдавали чужим людям, тоже. Тетка тогда головой лишь покачала, да сказала, что характер у меня не приведи боги. А я молча вздохнула и позволила отвезти себя в богатое имение купца Стиса. Жилось мне там не то чтобы хорошо, но и неплохо. Меня не обижали напрасно, правда, платили мало, но зато не надо было тратиться на жилье и пропитание. Маленькой девочкой я пасла гусей. Когда подросла, меня определили на кухню помогать кухаркам. Теперь же, когда из-за приезда гостей в доме не хватало рук, я была на подхвате там, где придется, и была то уборщицей, то прачкой, то поварихой. В тот день, когда я первой увидела приближающихся всадников, все и началось. Казалось, день был как день. До свадьбы Марены оставалось всего ничего. Я и помыслить не могла, какими важными окажутся последующие события и как сильно они изменят мою жизнь. Стоя на широком подоконнике, я мыла слюдяное окно. гордость хозяина, сменившего на слюду привычный бычий пузырь. И тут невольно бросила взгляд вдаль, где появились несколько всадников. Спрыгнув на пол, я крикнула Румяне, девушке, вместе с которой мы готовили спальню для родителей жениха, по хвастливым и довольным словам Марены, зажиточным людям. «Гляди-ка, гляди! Кажись, едут гости!» «Да неужто?» Румяна ловко подскочила к окну, с любопытством выглянула наружу. «Вон, а как несутся! Аж пыль столбом!» «Какая пыль!» — рассмеялась я. «Грязь вокруг! Она и летит из-под копыт!» Румяна мои слова будто и не слышала. Облокотившись на подоконник, она посмотрела вдаль и мечтательно произнесла. «Я бы так хотела увидеть жениха. Говорят, он такой красавец, каких поискать. Ох, и повезло же нашей Маренке!» «Еще наглядишься», — улыбнувшись, сказала я. «Праздник-то не один день чай длиться будет. Вон как хозяин готовится». «Неужто тебе не интересно?» Румяна посмотрела на меня, удивленно вскинув брови. Я пожала плечами. Мне, конечно, было любопытно, но не более. Мне до него какое дело, ежели он уже чужой жених. Вот приедет, погляжу, как и все. Слухи о нем трезвонили, будто он, помимо красоты, был еще и храбрым воином, водившим свою дружину в набеги. Вернее всего, что правда это было. Не стал бы Стис старшую свою да любимую дочь, а бы за кого отдавать. Не для того он растил ее и лелеял, будто нежный цветок. «Румяна, хватит глаза таращить, толку от того никакого. А вот не успеем комнату подготовить, получим от хозяина не щедрую прибавку, а розгами по ногам. Сама знаешь, как он порадовать гостей желает, так что давай, работай». Румяна вздохнула, бросила еще один быстрый взгляд в окно, а затем поплелась к ведру с водой. Забравшись обратно на подоконник, я домыла окно и бросила мимолетный взгляд на приближающихся всадников. Они подъехали уже достаточно близко, чтобы я смогла их рассмотреть. Они были одеты в легкие кожаные доспехи. Кони под ними грацевали добрые. За любого такого на базаре золотой дадут и глазом не моргнут. А значит, не врали слухи. Богатым был жених купеческой дочери. Воины, в знак того, что они едут с миром, уже у ворот придержали коней и сняли шлемы. Все, как на подбор, были светловолосы. А значит, многие из них могли оказаться знатного рода. Внезапно внимание мое привлекло появление всадника, за которым шел привязанный жеребец, на спине у которого лежал связанный человек. Дружинники остановились прямо под окнами, и я замерла, рассматривая гостей. Но вот гости спешились. Тот, что вел за собой лошадь со связанным, направился к пленнику. Грубо ухватил его за веревки на руках и бросил на землю, будто торбу с картошкой. Я даже охнула от глухого звука, с которым упал бедняга. Дружинник на этом не успокоился. Под гогот своих друзей он с силой пнул пленника ногой под ребра и громко приказал. «Хватит валяться! А ну вставай, северное отродье!» Я сползла с подоконника, но взгляда от двора не отвела. Облокотившись, и выглянула наружу, следя за происходящим. Пленник встал. Удалось ему это не сразу. Но вот он поднялся на ноги, распрямил широкие плечи с заведенными за спину связанными руками и посмотрел на обидчика так, словно видел пред собой не достойного воина, а падаль, о которую и ноги вытереть жаль. Я нахмурилась, рассматривая чужака. Это был очень высокий, крепкий мужчина с перепутанной гривой черных волос. Несмотря на утренний холод, чужак был довольно легко одет в кожаную безрукавку, отороченную мехом, такие же штаны и высокие сапоги. Я вздрогнула, когда он внезапно поднял голову и посмотрел прямо на меня, словно почувствовав, что слежу за ним. Мне стоило огромных усилий не отпрянуть от подоконника, спрятавшись в глубине комнаты. Напротив, я собрала всю свою волю в кулак и продолжила рассматривать пленника. А тот головы не опускал. Стоял мрачный, сильный, опасный. Я увидела, что глаза у чужака невероятно темные, то ли синие, то ли зеленые. У него был прямой нос, полные красиво очерченные губы, под тонкой линией усов и короткая борода. Криво усмехнувшись, чужак вдруг подмигнул мне. И его надзиратель заметил, как мы обменялись взглядами, и тут же недобро улыбнувшись рявкнул:
«Хватит пялиться!»
И с силой ударил чужака ногой вместо сгиба колена. Нога пленника подогнулась, он словно присел, но ни звука не сорвалось с его губ. Оттолкнувший чужака воин приветливо помахал мне рукой. Кажется, он был доволен собой и тем, что ударил пленника, который не мог дать ему сдачи. Я с усилием улыбнулась в ответ. Геройства в избиении связанного я не видела. Никогда не любила людей, способных на подлость. Даже в отношении пленных врагов. Но кто он, этот чужак, и зачем его привели в дом Стиса? На дороге загромыхал обоз скрытой телегой, катившей в окружении дружины жениха. Я бросила быстрый взгляд на подъезжающих гостей и повернулась к подруге. «Рут, ты закончила?» — позвала меня Румяна. Я отошла от подоконника и закрыла окно. «Да», — ответила подруге, — «хорошо, что мы успели к приезду гостей». Румяна кивнула, подхватила ведро и тряпки, которыми мыла пол, и поспешила к двери. Я последовала за ней. Закрыв плотнее дверь, мы отправились в кухню, помня повеление госпожи. Дел сегодня было не в проворот. Нам с Румяной еще предстояло нарезать овощи, ощипать кур и свежевать ягненка, которого будут подавать на ужин. Старая кухарка Хлоя, стоявшая у плиты, торопливо махнула мне рукой. «Сбегай во двор, Рут», — сказала она. «Скажи Торму, пусть поторопится с поросятами. Гости уже прибыли, а он, зная себе, и не чешется вовсе. Чем он там только занимается?» «Иду». Я послушно поспешила через всю кухню и, накинув на плечи старый плащик, висевший у входа на крючке, выскочила во двор. За пределами дома царило оживление. Прибывшие спешивались, конюх отводил лошадей в конюшню, рабы Стиса переносили какие-то сундуки и набитые мешки в дом. Посреди двора стояла крытая телега из тех, в которых перевозят людей, очевидно, с родителями жениха. Я торопливо прошмыгнула мимо смеющихся дружинников. Они распрягали лошадей. Один насмешливо кивнул мне, скользнув оценивающим неприятным взглядом. Я узнала в нем дружинника, издевавшегося над чужаком. А самого пленника, очевидно, уже куда-то увели. Правда, это меня совершенно не интересовало и не касалось. Наше дело маленькое — выполнять то, что велят, да знай себе помалкивать». Я добежала до свинарника и, услышав жалобные визги, поняла, что Торму ничего напоминать не надо. Он и так уже делает свое дело. Поэтому мне ничего не оставалось, как возвратиться обратно в кухню к Хлое и начать общипывать кур, которым тот же Торм уже давно успел свернуть шеи. «Ну что он там?» — спросила Хлоя, вынимая из печи душистый хлеб. Я потянула носом, вбирая аромат выпечки, который растекался по кухне, отозвавшись урчанием в моем пустом животе. Я с сожалением подумала, что ужинать предстоит не скоро, а затем взглянула на лицо кухарки, все еще ждавшей мой ответ. «Режет», — отозвалась я и, скинув плащ, присоединилась к Румяне, которая уже общипывала птиц, усевшись на низкий табурет. Свадьба была веселая. Празднование длилось всю ночь. Прибывшие гости наполнили весь дом, и теперь в нем яблоку не было куда упасть. Несмотря на шум, я заснула, как убитая, и, проснувшись на рассвете, первым делом привела себя в порядок. Разбудила Румяну, умылась да заплела косу и спустилась в кухню. Скоро гости проснутся и потребуют завтрак. Хлоя уже хлопотала у очага и, увидев меня, приветливо кивнула, а затем продолжила работу. Я выпила чашку травяного чая и уже промыла пшено для каши, когда на кухню вошел высокий молодой мужчина, рыжеволосый, с веселыми голубыми глазами, одетый в красивую длинную тунику, расшитую серебряными узорами, подпоясанную дорогим поясом. Он огляделся и, заметив нас с кухаркой, направился к нам. Мы с Хлоей поспешили поклониться ему, но он лениво махнул рукой и проговорил: «Мне нужна женщина, чтобы ухаживала за раненым пленным». Я вздрогнула. «Я отблагодарю ее», — продолжил он.